Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро. С самыми свежими новостями в студии Елена Глещинская и Илья Харламов. Илья, привет.
Доброе утро.
Сразу в двух российских городах пресечена деятельность террористических ячеек. Они финансировали, говоря официальным языком, головную организацию. Возбуждено уголовное дело. Илья.
Да, но здесь можно добавить, что называется это запрещенная на территории Российской Федерации международная организация, соответственно, террористическая, Катиба Таухид Валь-Джихад. Ну и города эти назвать тоже, наверное, есть смысл, раз уж они в официальных сообщениях тоже приводятся. Это Новосибирск и Томск. И тот, кто задержан, является выходцем из стран ближнего зарубежья. И гражданин России. То есть, соответственно, мы видим, что ну вот такие вот эти спящие ячейки, они периодически, скажем так, всплывают в поле зрения правоохранительных структур, силовых органов, ну и пресекается их деятельность.
Давай мы узнаем поподробнее. С нами на связи член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я даже скажу доброе утро, потому что есть чему радоваться.
Ну,
очередной
да.
успехом наших правоохранительных органов и спецслужб. И, наверное, вот когда я услышал, что такая новость, пока еще не читал и не знал, что это финансирование, я, наверное, подумал, что вот наши слушатели скажут: «Господи, да вот борются, когда же закончится это?» И вот как раз вот это вот показательное задержание, что, как вот вы сообщили у нас, как информацию нам предоставили правоохранительные органы об этом задержании, что задержанные лица причастны к финансированию.
Да-да-да, вот знаете, это интересно. Причем да. финансировали, я так понимаю, вот да. этот, ну, условно говоря, центральный офис.
Да.
Я так это
да.
в кавычки беру, естественно.
То есть мы прям в хвост гидре бьем туда. Понимаете, не будет финансирования и, соответственно, не будет террористов. Потому что надо понимать, что кто такие террористы. Ну, не хочется их называть, но они люди, как ни странно, и они работают за зарплату. Подавляющие 99%. Вот, наверное, фанатиков там нет. И фанатики, как правило, неэффективно исполнительные. Они имеют неустойчивую психику, поэтому в серьезных мероприятиях их очень редко привлекает, кроме как суицидный терроризм. Mm-hmm. То есть люди взрывают сами. А вот действительно финансирование – это зарплаты боевикам, это прибыль их руководителям, которые живут очень хорошо, и, наверное, и автомат, возможно, иногда в руки берут только для того, чтобы попозировать.
Закупки, вот. Закупки, наверное, боеприпасов, оружия тоже для, это деньги,
да,
для этого деньги
да,
нужны.
Трафик, вот, да, оплата. Mm-hmm. Вербовщикам, это организация определенных, назовем так, туристических маршрутов, когда под видом паломчества, хаджа привлекают людей, и люди оказываются в тех местах, в таких ситуациях, когда им приходится брать в руки оружие и вступать в ряды террористов.
Андрей Витальевич, можно вот какой вопрос? Я вот прочитал, не буду второй раз, уж пусть слушатели простят великодушно, зачитывать название этой организации, но вот лично мне, ну я как бы в новостной повестке, она, это название ничего не сказала. Возможно, я встречал его там 1-2-3 раза, но не запомнилось. Вот насколько таких организаций малоизвестных существует, так сказать, большое количество где-то за пределами России? Ну, наверное, Ближний Восток, Северная Африка, еще где-то.
Вы знаете, ну, очень много, если брать по регионам, такие организации, наверное, ну, под сотню основных точно можно считать. Понимаете, и что такое организация? Эта цифра не должна никого пугать и настораживать, и думать, что у нас весь мир под террористами. Далеко нет. Вы знаете, иногда 2-3 человека, и они, говорят, организацию, делают какой-то теракт, чтобы заявить о себе, и вот они организация. Конечно, никакая организация численность о себе не раскрывает, а если их спрашивают, и на это надо, они, конечно, в разы и на порядке увеличивают свое количество для того, чтобы привлечь в свои ряды сторонников и, самое главное, спонсоров, понимаете? Вот, и что, пользуясь случаем, обратиться к слушателям. Друзья, как происходит финансирование террористов в том числе? Это в основном под благовидным предлогом. Пожертвования на хорошее дело, якобы, на помощи детям, больным или еще кому-то это происходит. И, вы знаете, вас должно настораживать обычно, когда это стараются брать наличными деньгами, вы знаете, а не переводами. То есть террористы, они тщательно пытаются избегать переводов, потому что все-таки понимают, что их именно по этим переводам
начинают вычислять, собственно, да. Мониторинг ведется.
То есть вот эти люди, которые жертвовали, они даже могли не догадываться, что, конечно, они, что эти деньги перечисляются, да, вот в такую организацию.
Да, а вот, именно так, именно так.
А вот скажите, это задержали в Новосибирске и Томске, а эта организация находится аж в Афганистане.
Как, вот Афганистан, да, в данном случае,
как,
да,
это связано? И вот я посмотрела тут из открытых источников, они вот как бы, у них была активная деятельность лет 10 назад, а сейчас они,
ну, спящие, так. Андрей Витальевич, я вот, Лена просто, да, с языка буквально сняла, извините, ради бога, дополню, да, я просто тоже обращаю внимание, что, скажем, но периодически задерживают вот такого рода людей на северных территориях, в сибирских городах, на Урале, вот про Магнитогорск мы знаем, про Тюмень, то есть активность велика вот в отдаленных регионах от центральной России. С чем это связано, да, почему туда направлено внимание?
Ну, во-первых, где есть диаспоры, там легко организовать сбор средств определенных, для определенных целей, но для неведомых целей, которые для людей, которые жертвуют. А как это происходит, даже по безналу, там есть определенная система, я не буду называть ее название, то есть альтернативная банковская система существует в восточных странах, где люди связываются с друг другом и по доверенным словам, а больше, что это доверенные люди в регионе, и они говорят, у нас вот такая-то сумма, просьба выдать такую же сумму там. И там идет такая система взаимозачетов, и, как ни странно, в наш век она иногда ведется просто на обычных тетрадках. И, знаете, эффективность определенная есть в плане того, чтобы отследить вот эти перемещения денежных средств, которые по факту не перемещаются, но благодаря этой системе они появляются там, где надо, а довольно проблематично, а иногда просто и невозможно.
И вот еще какой вопрос, ну, не раскрывая, естественно, всех тайн службы, что называется, тем не менее, вот там, где диаспоры большие, ну, кстати, Тюмень как раз вот этим отличается, да?
Да.
Там, конечно, попытки вербовать, они более плодотворны. Вот насколько спецслужбы в этих диаспорах имеют какую-то свою агентуру, как-то, в общем, с ними ведут работу? Не без секретов, но вы, я думаю, и так вряд ли раскроете.
Давайте с секретами.
А, с секретами, ну, не знаю.
Давайте с секретами, но не во вред работе и нашей безопасности. Однозначно имеет, вы знаете, работа разъяснительная, и в первую очередь средств массовой информации, вот вас, уважаемых ваших коллег, разъяснительная работа создает тот благоприятный фон в обществе, который позволяет, я не хочу вот это слово грубое такое, вербовать сторонников, да, а приобретать людей, сознательных граждан, их становится все больше и больше, и в диаспорах то же самое. Понимаете, диаспора — это что такое? Ну, это люди определенной национальности. И что сказать, что вот среди них людей или есть люди, которые все повально поддерживают терроризм? Да, конечно,
да нет, конечно,
нет.
Но никто нет. этого не утверждает.
Рассказывать,
да.
Вот им рассказывать, ребята, вот вы жертвуете детям. Уточните, а почему у вас нет расчетного счета? А почему у вас нет фонда? Где эти дети? Да покажите мне. Вы имеете право, вы даете свои средства, свои честно заработанные средства. Начните с этого. Не будьте марионетками в чужих руках. Вот хотя бы это пусть они спросят. И тогда, я думаю, у нас...
Андрей Витальевич, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое за такое разъяснение. Напомню, с нами на связи был член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов, а мы к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Британский штамм коронавируса скоро можно будет выявлять в России. Соответствующий тест уже зарегистрирован.
Значит, что можно сказать? Ну, во-первых, это тест, как заявляют в Роспотребнадзоре, первый в мире. Разработчик Центральной НИИ эпидемиологии... Ой, слушай, да чего сложная тема, слово для произношения, ну ладно. Роспотребнадзора того же самого. Ну и, в общем, собственно говоря, любые мутации, вот этот реагент, который разработали, который является основой для теста, он выявляет любые мутации. И вообще речь идет об инфекциях и о массовом тестировании. Ну, регистрация прошла, дальше будем смотреть, когда он, что называется, пойдет в народ, в массовое пользование. Это уже вопрос, я думаю, технический. Но, во-первых, надо, честно говоря, произвести еще изрядное количество, должное количество этих тестов.
Вот тот вот самый вирус, который был в конце декабря выявлен в Великобритании, мутация,
но,
да?
Да, но ты понимаешь, ведь, насколько я помню, там уже этих мутаций в Британии коронавируса не одна, а энное количество. Да, я уже даже с цифры это сбился. Но здесь,
если точно, то будет там на тысячу уже.
Да, ну то есть какое-то бешеное количество этих мутаций именно в Британии выявлено. Но здесь вроде бы, смотри, я вот читаю просто с лент, для выявления реагента, да, есть, для выявления любых мутаций коронавируса. Ну, посмотрим, что, значит, он из себя будет представлять. Ну и смотри, вот опять же, да, что касается вообще, в принципе, того, откуда взялся этот коронавирус, все продолжаются споры. Я уж не знаю, вот сейчас Трамп ушел в Соединенных Штатах, да, будет ли Байден, так сказать, столь же рьяно пытаться провести расследование в отношении Китая и наказать его, как это делал Байден, но будем смотреть. Смотри, вот тут про Ухань, да, про Ухань идет речь, тут вот ВОЗ, кстати говоря, Всемирная организация здравоохранения, ее же обвиняли, те же самые американцы, что они вот как бы на стороне Китая и замалчивали целенаправленно появление в декабре 2019 года, собственно говоря, ну, официальное такое появление этого коронавируса, и вроде бы он и раньше мог возникнуть, и в октябре, и даже в сентябре 2019 года, да. А вот, а теперь ВОЗ немножко меняет позицию, ну, или, по крайней мере, представитель этой организации, Питер Бен Эмбарек, он говорит о том, что когда обнаружили в Китае вот этот самый коронавирус, заявили о 174 пациентах, но могло их быть гораздо больше, да, может быть, тысячи человек. Значит, Китай заявил о тяжелых случаях. Ну и, в общем, значит, в ВОЗе еще предполагают, что как бы Китай не торопился, да, не торопился вот с объявлением эпидемии, пандемии, вот от коронавируса, да. И поэтому ВОЗ и все остальные как бы опоздали, да. Но это как вот сейчас об этом рассуждать очень тяжело. Да? Прошло время. И Китай, кстати, и Китай информационно нельзя сказать, что абсолютно открытая страна. Ну, я здесь Америки.
Ну, сейчас же еще до сих пор работает экспедиция ВОЗ в самом Ухане и в Китае. И вот те последние интервью, которые давали на выходных члены этой экспедиции, говорят о том, что, ну, по всем данным, это даже, может быть, и не от летучих мышей, а от каких-то других животных, а потом к летучим мышам, а потом к людям. Получается, что есть какие-то новые данные, и, скорее всего, может быть, и что, ну, найдутся какие-то новые данные, и будет что-то известно, когда эта экспедиция закончится. Кстати, когда она закончится, вообще непонятно.
Ну, и все-таки вот смотри, опять же, ты совершенно верно про летучих мышей вспомнил. Вот эти заявления со стороны ВОЗ о том, что исключено появление коронавируса в лабораторных условиях, да, но есть же версия, что...
Ну, там не только, они уже говорили о барсуках и собаках, вчера там рассказывали.
Да, но все время идет речь о естественном происхождении, что, мол, исключено лабораторное появление, когда вирус упустили или уж там злонамеренно он оттуда выпорхнул, да, так скажем. Но в любом случае, вот мне кажется, когда идет речь о возникновении какого-то явления, исключать, вот слово «исключено» должно быть тоже исключено, да. Никогда не говори никогда.
Переходим к следующим новостям. Ну, а теперь про США. Ответный ход. Член Сената США от Республиканской партии, сторонник Дональда Трампа Линдси Грэм заявил, вице-президент США Камала Харрис может подвергнуться отстранению от власти, если нижняя палата парламента перейдет под контроль его однопартийцев.
Значит, я добавлю еще важную деталь, о чем идет речь. Если это случится, тогда именно почему к Камале Харрис претензии? Потому что она в июне 2020 года, когда вот эти все были чудовищные погромы, да, пандемийные или там не пандемийные, антипандемийный, ну, как угодно их можно называть, антитрамповский, но она, значит, попросила, опубликовав одной из соцсетей, попросила сограждан жертвовать деньги фонду «Свободная Миннесота», такой есть фонд. Кстати говоря, Трампа тоже, да, обвиняли, что вот он все время там на пожертвования собирал, так сказать, жертвовать просил, но госпожа Харрис тоже этим занималась. Для чего эти деньги нужны были? Чтобы помогать арестованным участникам беспорядков. И, говорит господин Грэм, выручила Камала Харрис одного из людей, который потом, значит, вышел на эти деньги, да, собранные для него на свободу, и кому-то разбил голову. Ну, в общем, таким образом она косвенно, так сказать,
соучаствовала в преступлении. Ну, даже не косвенно, а совершенно прямо участвовала. Давай спросим у политолога, руководителя Института политкультуры и стратегии цивилизационного развития Виталия Волочкова. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий Юрьевич, скажите, ну а Линдси Грэм просто гипотетически рассуждает? Или такой сценарий вполне вероятен вот в связи именно с этим конкретным случаем?
Я хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, он объявил этот импичмент неконституционным, который был в отношении Трампа. Угу. А во-вторых, надругательством над принципом верховенства права. И дальше вот это свое гипотетическое заявление он привел как вот пример развития такой логики, когда импичмент заявляется на основании непонятных сведений, проходит без слушания свидетелей, без вызова, так сказать, самого обвиняемого.
По упрощенной процедуре.
Да, по упрощенной процедуре. И он в качестве такого же нелепого варианта вот
давал
такую возможность при условии, если будет большинство в палате представителей.
Это гротеск такой, да, Виталий Юрьевич?
Да.
Некий гротеск. Да. А большинство-то будет в палате представителей?
Ну, я хочу сказать, что следующие выборы 2024 года, они, в принципе, не за горами. И промежуточные выборы готовят ситуацию к выборам президентским. Поэтому республиканцы ставят перед собой такую задачу. Смогут они ее решить или не смогут, зависит от многих факторов. Ведь сейчас преследования сторонников Трампа, которые развернулись в США, они, так сказать, могут выбивать из реальной политической жизни, так сказать, реальные политические фигуры. Поэтому сказать очень трудно, так сказать, получит или не получит.
Ну да.
Но я считаю, что вероятность этого велика.
Велика. Виталий Юрьевич, а можно коротенький вопрос? А вот вы говорите о преследованиях, да, уж я вас на слове поймал. А они какой характер носят? Юридический или просто как бы моральное осуждение в соцсетях там как-то хейтят, что называется?
Да у них сейчас там все можно.
Нет, ну вот все-таки юридически как-то преследуются эти люди неправомерно или неправосудно? Или все пока дело о морали, только о моральном осуждении?
Если есть повод, то преследуются и не только, так сказать, в соцсетях, и не только в СМИ. Идет политическая борьба, в которых участвуют фактически две силы с разными фокусировками. И у демократов есть радикалы, есть умеренные, и у республиканцев есть радикалы и умеренные. И если и там верховенство получит радикалы, то конфронтационное мышление фактически одержит верх над разумом.
Виталий Юрьевич, а вот вы сказали, что они уже готовятся к следующим выборам. А республиканцы, там же у них, по-моему, раскол, и они уже Трампа не так поддерживают, или это...
Кто-то все-таки стоит на его стороне.
Кто-то поддерживает, но я не думаю, что так же...
Они не готовятся. Сейчас никакой президентской, так сказать, кампании в США не начато. Но, судя по вот этому заявлению, Линдси Грэм, которому в 2024 году будет 69 лет, я думаю, что он, так сказать, готовится.
Он еще совсем молодой по сравнению с остальными.
Ну, с остальными участниками действия политического.
Давайте фактически может быть расценено как вот его вступление.
В завершение этой темы напомним просто, что Трампа все-таки Сенат оправдал, не добрали там, так сказать, сторонники импичмента голосов.
Богу, мы переживали за него.
Да. И, в общем, так сказать, все осталось пока на своих местах.
Виталий Юрьевич, небольшая пауза, а мы перейдем к следующей новости с вами.
В эфире «Радио Спутник».
В Сирии. В Сирии опять неспокойно. Противовоздушная оборона страны в очередной раз отразили ракетный удар со стороны соседнего Израиля.
Значит, речь идет об окрестностях Дамаска, но туда вот, в который раз, да, мы год от года слышим аналогичные практически сообщения. Израильские вооруженные силы, точнее авиация, пытались нанести удар, и, значит, со стороны голландских высот это происходило. Ну и, собственно, сам Израиль традиционно не комментирует вот произошедшее, и сведений пока нет о пострадавших и разрушениях. Тогда, если позволите, Виталий Юрьевич, какова сейчас, вот на данном этапе, все-таки цель Израиля? Это все удары по Ирану, как раньше было, или уже непосредственно по сирийской инфраструктуре?
Нет, но это удары по сирийской инфраструктуре, потому что цели были в окрестностях Дамаска.
Но там иранцы тоже, иранские соединения были ведь в окрестностях Дамаска в том числе.
Но так или иначе, речь идет о том, что стороны опробуют эффективность своего оружия и протестируют способность другой стороны противостоять ему. Угу. Здесь замечательно то, что сообщение поступило из агентства САНА и продублировано нашим ТАСС. То есть фактически это означает, что мы заинтересованы в том, чтобы демонстрировать состоятельность сирийской армии в противостоянии военным угрозам у себя в регионе.
А вот смотрите, сообщение, что удалось сбить большую часть ракет, но тем не менее какие-то из них поразили цели, да, то есть это говорит о том, что ПВО все-таки, ну, может быть, оно в принципе не может быть на 100% эффективно, или какие-то дыры, которыми Израиль, собственно, пользуется в противовоздушной обороне?
Это как раз и есть материал для анализа военных и с одной стороны, и с другой стороны.
Вот уже очередной обстрел, и израильские военные, израильские власти никак не комментируют. Это вообще нормально?
Ну, а почему они должны комментировать?
Но если в мировом информационном пространстве, ну, это мы так рассуждаем, опять же, теоретически. Вот агентства одно за другим выдают эти новости. Естественно, журналисты обращаются к Израилю. Ведь речь идет о территории другого государства, да, о действиях Израиля. Но если есть доказательства, факты, наверное, какой-то комментарий нужен. Но это я так, с точки зрения, знаете, как раньше говорили, элементарной логики.
Но ведь это обращение идет к официальным лицам. Если будет Израиль комментировать, значит, он подтвердит сам факт этой атаки.
Но и он не отрицает этот факт, обратите внимание.
Но и не подтверждает его.
Не подтверждает,
раз он не комментирует, да. Раз он не комментирует, то, так сказать, он не дает никакой информации.
Какова цель все-таки конечная Израиль? Что вот этими ударами он хочет добиться?
Ну, это точечное, так сказать, ослабление возможностей сирийской армии.
Угу. Ну, а с другой стороны, Израиль в последнее время демонстрирует, ну, такую способность или желание договориться с окружающими его соседями и установить какие-то дипломатические отношения.
Дипломатические отношения устанавливаются с персидскими монархиями.
Военные воюют, дипломаты договариваются.
Спасибо большое, Виталий Юрьевич. Правильно. С нами на связи был политолог, руководитель Института политкультуры и стратегии цивилизованного развития Виталий Волочков. Долгосрочная победа сборной России по хоккею.
Досрочная. Досрочная.
Команда Валерия Брагина с убедительным счетом 7-4 обыграла чехов на турнире в Швеции.
Значит, речь идет о третьем туре вот этих шведских хоккейных игр. Давай, что ли, назовем коротко героев этого матча, да, ну, отличившихся российских хоккеистов. Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Василий Подковзин, Даниил Миссионов, Юля, Владимир Бутузов, Никита Чибриков. Вот семь вот этих шайб, собственно, эти господа, эти игроки забросили. Но еще у меня есть предложение, Лена, если ты не возражаешь, послушать директора специальных спортивных проектов медиагруппы «России сегодня» Василия Конова.
весь путь команда прошла достаточно уверенно. И на последнем этапе был очень молодой состав. И руководство федерации, и команда отмечали тот задор и тот умный хоккей, который показывала наша команда. Поэтому, безусловно, нужно их с этим поздравить и смотреть с определенной долей оптимизма в будущее. А именно в мае месяц, когда состоится взрослый чемпионат мира по хоккею, до него уже совсем недолго. Напомню, что из Минска турнир был перенесен в Ригу. Поэтому мы, естественно, ждем рижских майских каникул с отличным хоккеем и будем ждать снова победы от нашей команды.
Отличная новость.
Да, можно еще немножко позитива добавить, да, в завершение. Значит, недосягаемо, как пишут агентства и, так сказать, СМИ, занимающиеся спортом, недосягаемо для преследователей команда теперь российская. 9-я в Евротуре победа подряд. Ну и, собственно говоря, это действительно в любителей хоккея и вот в будущие соревнования, состязания вкладывает особый смысл, да, потому что, ну, ждем от хоккея больших свершений. Да,
и которые... желаем им побед,
совершенно
побольше
верно,
побед.
Да. Вот примерно таких же, как в чемпионате мира сборная России одержала победу над сборной Канады в юбилей хоккея, который, как считается, в Канаде-то и возник. Вот что-то такого и ждем.
Спасибо, Илья Харламов.
Спасибо.
Елена Глещинская, свежими новостями.